Только очень сильный ливень мог бы потушить этот полыхающий старый дом. Все шестеро долго еще ходили вокруг дома с бронспойтами, стараясь тушить хотя бы загоравшиеся ветки деревьев. Их мрачные фигуры бродили по краю сплошной полосы огня. Мужчины поливали водой случайные языки пламени. Мальчик нашелся, когда вершины холмов на востоке осветились северным рассветом. Шериф Уиллер подошел поближе к горящему дому, стараясь заглянуть в одно из окон, как вдруг в стороне послышался крик. Повернувшись, он побежал вперед, не разбирая дороги, среди стволов высоких деревьев, дальше в чащу леса. Прежде чем он успел всмотреться во что-нибудь, перед ним выросла фигура Тома Полтера. Почтальон, согнувшись, пошатывался от веса Паала Нильсена. «Где ты нашел его?» — спросил Уильер, разглядев ребенка на спине старика.
«Внизу, под холмом», — ответил Полтер. «Он лежал на земле».
«Он обгорел?»
«Не похоже на то. Его пижама цела.
Давай его мне». Шериф протянул к ребенку свои крепкие руки и увидел два огромных зеленых детских глаза, беспомощно и удивленно глядящих на него. «Да ты очнулся!» — изумился Гарри. Мальчик продолжал безмолвно смотреть на него своими блестящими, переливающимися глазами. «Сынок, что с тобой?» — спросил Уиллер. Ему казалось, что он держит на руках статую. Тело мальчика было неподвижным, его чувства точно застыли. «Нужно завернуть его в одеяло», — бросил старику шериф и побежал с ребенком на руках вниз к машине. Когда он бежал мимо горящего дома, то обратил внимание, как мальчик смотрел на огонь. Его лицо оставалось бесстрастным, только то же изумление в широко раскрытых детских глазах.
«Шок!» — прошептал старый Полтер, и шериф мрачно кивнул.
Они уложили мальчика на сиденье в машине, завернув в одеяло. Он поднялся и сел. Он молчал. Кофе, которым пытался напоить ребенка Уиллер, стекал с детских губ и подбородка. Двое мужчин стояли по сторонам грузовика, а Паал безмолвно смотрел на горящий дом.
«Плох он совсем», — сказал Полтер. «Говорить не может и даже не плачет».
«Он не обгорел», — задумчиво сказал Уиллер. «Как он мог вообще выйти из дому, совершенно не обжегшись?»
«Может, его родители тоже спаслись?» — сказал Полтер.
«Тогда где же они теперь?»
Старик покачал головой.
«Плохо дело, Гарри».
«Лучше уж я отвезу его домой, к моей Коре», — шериф задумался о чем-то. «Нечего ему сидеть тут и смотреть на все это».
«Мне тоже лучше всего поехать в город», — отозвался Полтер. «Ты уж освободи меня, отпусти домой».
«Хорошо».
Уиллер сказал всем остальным, что он приедет через час с продуктами и со сменой. Потом Полтер и шериф сели в кабину по сторонам от мальчика. Полтер нажал на газ, грузовик немного покряхтел, потом двинулся с места. Шериф любил эту машину за то, что в ней было тепло, а не за хороший ход. Дорога медленно петляла среди холмов и, наконец, вышла к шоссе. Пока горящий дом не скрылся из виду, Паал, обернувшись, смотрел в заднее окошечко на огонь. Затем он медленно повернулся, и одеяло соскользнуло с его худых детских плеч. Том Полтер заботливо закутал ребенка и ласково спросил его: «Тепло тебе так?» Молчаливый мальчик окинул Полтера таким взглядом, точно ему никогда раньше не доводилось слышать человеческого голоса. Как только на улице послышался шум мотора, Кора Уиллер правой рукой включила плиту, а левой схватила сковородку, и прежде чем шаги ее мужа раздались в прихожей, бекон и оладьи из взбитого теста были уже поджарены, а кофе готов. «Гарри!» Она задохнулась от удивления и жалости, когда увидела ребенка на руках у мужа. Она невольно подалась вперед.
«Я думаю, что его нужно срочно уложить в постель», — сказал Гарри своей жене. «Я думаю, что у него шок».
Хрупкая женщина, покачнувшись от чего-то, побежала к спальне, в которой раньше спал Дэвид, и распахнула настежь ее дверь. Когда Уиллер появился на пороге, она уже расправляла теплые одеяльца, взбивала подушки и даже принесла откуда-то в постель электрическую грелку. «Он ранен?» — спросила Кора.
«Нет», — Гарри уложил ребенка в кровать.
«Мой бедненький», — прошептала она, поправляя одеяло вокруг мальчика и стараясь уложить его поудобнее. «Мой бедный малыш». Она откинула с его лба двумя пальцами нежные белокурые кудри и склонилась к ребенку, улыбаясь. «Теперь, мой хороший, нужно спать. Все в порядке, и тебе нужно спать».
Уиллер стоял рядом с ней и видел семилетнего мальчика, того же самого, которого он недавно нашел в лесу, с тем же удивленным выражением лица. Это выражение нисколько не изменилось с тех пор, как мальчика вынесли из леса. Шериф повернулся и вышел на кухню. С кухни он позвонил и договорился насчет подмоги, а после этого взялся за оладьи и бекон. Он сам налил кофе себе в чашку и уже пил его, когда Кора вошла в кухню и остановилась напротив него.
«Его родители», — начала она.
«Я ничего не знаю», — ответил Уиллер. «Нам не удалось войти в дом».
«Но мальчик...»
«Том Полтер нашел его в стороне».
«В стороне», — как эхо повторила Кора.
«Мы не знаем, как он выбрался из дома», — сказал шериф. «Единственное, что о нем известно, — это то, что он теперь здесь».
Кора молчала. Она выложила ему на тарелку еще горячих оладий и поставила тарелку перед ним. Затем погладила мужа по плечу. «Ты неважно выглядишь», — заметила она. «Не хочешь ли прилечь?»
«Потом», — отозвался Уиллер.
Она удивилась, пожала плечами и пошла из кухни. «Там на сковородке есть еще горячий бекон», — сказала она. Он немного помолчал, поводил вилкой по оладьи и сказал:
«Я думаю, что они мертвы, Кора. Пламя было просто адское. Пожар все еще продолжался, когда я уезжал оттуда. Мы совсем ничего не смогли для них сделать».
«Ох, бедный мальчик», — вздохнула Кора. Она стояла на пороге, глядя, как ее муж ест. «Я попыталась поговорить с ним», — сказала она вдруг, подняв голову, «но он не сказал мне в ответ ни слова».
«И нам он тоже не сказал ни слова», — ответил ей Уиллер, «только таращился своими глазищами».
Он уставился в пол, прожевывая кусок.
«Сдается мне, Кора, что он вообще не умеет говорить».
После 10 часов утра начался ливень, и горящий дом залило потоками воды. Остались только почерневшие, кое-где дымящиеся руины. Сонный шериф Уиллер с красными глазами неподвижно сидел в кабине грузовика, ожидая, пока потоп не схлынет. Потом он глубоко зевнул, открыл дверцу машины и спрыгнул на землю. Он поднял воротник плаща и надвинул свою широкополую шляпу на самые скулы. Шериф прошелся вокруг грузовика и крикнул:
«За мной!»
Голос его прозвучал хрипло. Люди повыпрыгивали из кузова и потащились к дому сквозь слякоть и грязь. Парадная дверь еще стояла на месте. Уиллер и его люди обошли ее и вскарабкались на полуразрушенную стену бывшей гостиной дома Нильсонов. Они вошли внутрь через этот пролом, и шериф почувствовал вокруг себя тепло от еще тлеющих потолочных балок и вонючий пар от курящихся бревен, который забивал ему легкие. Кобура на поясе неудобно врезалась ему в живот. Он перешагнул через несколько полуобгоревших книг, лежащих на ковре, и переплеты хрустнули у него под ногами. Он продолжал идти внутрь холла, стараясь дышать ртом сквозь плотно стиснутые зубы. Дождь лил по его плечам и спине.
«Я верю, что они ушли отсюда», — подумал он. «Я верю, что Бог помог им уйти отсюда».
Но нет, они не ушли. Они все еще лежали в своей кровати. Больше не люди, обгоревшие до черна, скрюченные вместе, хрупкие.
Лицо шерифа Уиллера побледнело и передернулось, когда он взглянул на них, на то, что от них осталось. Один из его людей ткнул мокрой веточкой во что-то на матрасах.
«Глядите, трубка!» — расслышал Уиллер его слова сквозь шум дождя. «Должно быть, мужчина уснул, а трубка тлела».
«Принесите сюда какое-нибудь одеяло», — сказал Уиллер. «Отнесите их в кузов багажника».
Двое из его людей пошли наружу, и он услышал, как они шагают по битому щебню и головешкам. Он был не в состоянии поднять глаза на то, что осталось от профессора Нильсона и его жены Фанни. Это нечто было дьявольской, гротескной усмешкой над прекрасной парой, которую так хорошо помнил Уиллер. Высокий, мощный Холгер, спокойный и властный. Хрупкая Фанни с пышной копной каштановых кудрей. Нежная, розовощекая. Шериф резко отвернулся и пошел, спотыкаясь из комнаты. Солнце почти не проникало сюда, и он то и дело натыкался на рухнувшие балки.
«Мальчик, что теперь будет с ним? Вчера Паал впервые покинул свой родной дом, остался без родителей, которые были для него опорой. Уиллер знал об этом очень хорошо». Что же странного, если шок и удивление не сходили с лица мальчика? Но как тогда он узнал о том, что его мать и отец мертвы? Когда шериф шел через бывшую гостиную, он увидел, что один из его помощников разглядывает полуобгоревшую книжку. «Взгляните сюда», — сказал мужчина, протягивая книгу Уиллеру. Уиллер взглянул на обложку, прочитал заглавие — «Неизвестное сознание». Он напряженно отвернулся. «Брось ее!» — скомандовал он человеку, выходя из дома длинными быстрыми шагами. Память о том, как раньше выглядели Нильсены, мучила его. И еще одно не оставляло его в покое. Как Паал выбрался из горящего дома? Паал проснулся. Он долго всматривался в неясные тени, танцующие на потолке. Снаружи шел дождь. Наверное, ветер качал верхушки деревьев за окном, и от этого тени наполняли своими таинственными танцами эту незнакомую комнату. Паал тихо лежал под одеялами в кровати, и холодный воздух входил в его легкие. Холодный, если сравнивать его с распаленными сосна щеками. «Где же они все-таки?» Паал закрыл глаза и постарался ощутить их присутствие. Их точно не было в этом доме. Тогда где же они? Где его отец и мать? «Руки моей матери». Паал очистил мысли от всего остального и сосредоточился на этом пусковом символе. Руки появились из тьмы, точно покоясь на черном бархате его сосредоточенности, светлые прекрасные руки, такие нежные и теплые, когда они касались его. Эта простая уловка очищала его сознание за считанные секунды. В его родном доме не было никакой нужды в этом. Его родной дом слышал его и помогал ему. Любой предмет в нем... Сам воздух этого дома имел власть приносить ясность его мыслям. Вместе с ощущениями Паала менялся его прежний дом, помогая ему сохранить сосредоточенное внимание. Но здесь все обстояло иначе. Он нуждался в особенных усилиях воли, чтобы заставить себя отрешиться и сосредоточиться. Итак, «Я думаю, что каждый ребенок имеет от рождения эту инстинктивную способность». Слова отца вспомнились ему и представились чем-то вроде росистой паутины на пальцах рук матери. Он мысленно снял эту паутину, и руки стали снова свободными. Они медленно разводили тьму его ментального фокуса. Глаза мальчика были прикрыты. Лоб избороздился упрямыми линиями, свидетельствующими о крайней степени сосредоточенности. Стиснутые губы были бескровны. Уровень сознания, точно уровень воды, быстро поднимался. Он почувствовал себя в полном порядке, неподвластным ничему извне. Звуки снаружи сплетались в прихотливую путаницу. Он слышал шорох, журчание и стук дождя, пение ветра в воздухе, шум и скрип веток, гудение воздуха на чердаке дома. Каждый звук свидетельствовал о каком-то явлении, появлялся и пропадал. Чувство обоняния приносило ему множество резких запахов. Дерево и шерсти, сырости и пыли, сладкий запах крахмального белья. Его напряженные пальцы ощущали тепло и холод, вес одеяла, нежное ласкающее прикосновение простыни. Он ощущал во рту вкус холодного воздуха, запах жилья. Все это он чувствовал, не открывая глаз. Молчание. Никакого ответа. До этого ему ни разу еще не приходилось ждать отклика так долго. Обычно они с легкостью и сразу же отвечали ему. Руки его матери были так чисты и близки, в них пульсировала ее жизнь. Не получив никакого ответа, он стал подниматься еще выше. Этот основной уровень сознания представляет собой величайший феномен. Слова отца. Паал никогда раньше не пытался пробиться сквозь этот основной уровень сознания. Еще, еще, точно прохладные руки поднимали его в тонкую и разреженную высоту. Он пытался пробиться еще выше, к самым вершинам, сквозь какую-то пелену. Руки разогнали эту пелену. Пелена исчезла. Ему показалось, что он несется вперед, к черному остову своего родного дома, и дождь блестящими струйками мелькает у его глаз. Он увидел перед собой парадную дверь, все еще стоящую на месте, точно в ожидании его руки. Дом придвинулся. На миг все точно заволоклось какой-то мглой. «Ближе! Ближе! Пал! Пал! Нет!» Его тело содрогнулось в кровати. Мозг обдало холодом. Дом внезапно исчез, унося с собой две ужасные черные фигуры, лежащие на... Паал содрогнулся еще раз, неподвижно глядя перед собой, застывшим точно маска лицом. Его сознание вихреобразно вернулось в прежнее состояние. Он запомнил из всего увиденного только одно. Он знал, точно знал, что они как-то вышли из горящего дома, что их там нет, что они вывели оттуда его, спящего. Все равно, даже если они сгорели.